Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У современного поэта Константина Гадаева есть такое стихотворение: «Войди в комнату твою». Ну, вошел. «Затвори дверь твою». Ну, затворил. «Того, которого ищешь, нашел?» «Нашел. Видишь? А ты говорил». Здесь, понятное дело, звучит отсылка к Евангелию, к словам Иисуса Христа из Нагорной проповеди, из Евангелия от Матфея. «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 5 по 8. Над этими словами о молитве, которые станут нашей сегодняшней темой, размышляют в своей книге «Над строками Нового Завета» протоиерей Георгий Чистяков. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
«Подавай милостыню и молись. Вот к чему призывает нас Иисус. Как молиться? Войди в клеть твою, говорит Он, начиная свою беседу. Причем в славянском варианте сказано именно про клеть, а не просто про комнату, как в русском переводе. Слово, которое использовано в греческом тексте Евангелия, обозначает не жилую комнату, а чердак, амбар, склад, чулан, вообще помещение без окон, где люди обычно не живут. Святые Кирилл и Мефодий, как всегда, заметили что-то такое, мимо чего прошли потом переводчики нового времени. «Войди в клеть твою» — это ответ на вопрос, как и где нам следует молиться, когда, например, мы, люди разных возрастов и интересов, живем в однокомнатной квартире. Нам не следует мешать друг другу отдыхать, смотреть телевизор или заниматься какими-то другими делами. Для молитвы достаточно клети, молясь в которой мы не будем мешать нашим близким или смущать их. Клетью этой, в конце концов, может стать наше собственное сердце. Здесь говорится о том, что не надо молиться публично, демонстрируя свое благочестие, как любили делать фарисеи, останавливаясь для молитвы на углах улиц. «Они уже получают награду свою», — говорит Христос, — «а вы молитесь тайно». Тогда эта тайная молитва действительно будет приношением сердца, потому что в молитве тайной, в клете своей, запертой на замок, человек раскрепощается от условностей. Не случайно же в православных храмах принято выключать свет и гасить свечи, когда читается шестопсалмия, чтобы люди могли, не стесняясь, поплакать, встать на колени. В больших соборах всегда есть какое-то место, где можно укрыться от посторонних глаз, особенно во время вечерней молитвы, встать в нишу, где сможешь открыть сполна сердце Богу, уйти в келью не только в прямом, но и в переносном смысле слова – в глубину своего «я». Вот что нужно для молитвы. «А молясь, не говорите лишнего». В греческом варианте употреблено слово «батталагео», что значит «говорить вздор», «бормотать», «произносить непонятные слова» и тому подобное. Что имеет в виду Иисус? В древности во всех религиях, практически у всех без исключения народов, молитвы переходили из поколения в поколение, передаваясь по наследству от дедов и прадедов. Поэтому, как правило, в них сохраняется тот язык, который уже утрачен людьми следующих поколений. Скажем, римляне во времена Цицерона и Цезаря говорили на одном языке, вполне современном, а молились на другом, на языке VII века до Рождества Христова, времен Ромула и той эпохи, о которой они, в сущности, уже ничего не знали. Поэтому образованный римлянин, знавший, естественно, как разговорный, так и литературный латинский, просто не понимал, о чем он молится. Христос предлагает нам другой путь. Скажите несколько слов, но на своем родном языке. Молиться можно своими простыми, детскими словами, понимая, о чем мы просим Бога. «Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови», говорит Господь устами пророка. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 15. Когда мы молимся, мы должны стремиться изменить себя, преодолеть свои слабости, стать другими. Нельзя механически повторять слова молитвы и не пытаться переделать свою жизнь. Мы должны отказаться от зла. «Не повторяй слова в прошении твоем», говорится в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 7, стих 14. Иными словами, не будь многословен в твоем молении. Об этом же говорится и в книге Екклесиаста. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом», глава 5, стих 1. Иногда нам кажется необходимым прочитать все правило, быстро, невнимательно, но до конца. А лучше будет прочитать 2-3 молитвы, но так, чтобы каждое слово, каждая буква их прошли через сердце, вышли из глубин нашего «я». Молитва в сущности не есть повторение слов, это не заклинание. Когда язычники молились на архаической латыни, не зная ее и зачастую вообще не понимая, о чем в той или иной молитве идет речь, смысл того, что они делали, заключался в самом произнесении слов. Когда колдуны бормочут свои молитвы, им тоже представляется важным произнести слово. В сказке Гауфа «Калифаист» тот, кто произносил латинское слово «мутабор», сразу превращался в то животное, облик которого хотел почему-то принять. Молитва, к которой призывает нас Христос, ничего общего с таким заклинанием не имеет. Молитва его, по сути, есть уход в безмолвие. Когда-то Мариак хорошо сказал о том, что молитва – это «писть донволь», то есть взлетная полоса. Самолету, чтобы он взлетел, необходимо пробежать как минимум 500 метров по бетонной дорожке. Но дальше она ему уже не нужна, он летит без нее. Чтобы прикоснуться к реальности Бога, начать диалог с Ним, нужны слова, но потом необходимость в них отпадает. Задолго до Мариака о том же говорил православный святой Феофан Затворник, сравнивавший молитву по молитвослову с прописями, которые необходимы, чтобы научиться правильно и красиво писать. «Когда же ты этому научишься, — говорил он, — тебе уже не потребуются образцы, ты сможешь молиться своими словами, а потом и вовсе без слов». Конечно, ничто так не открывает сердце, как молитва «Богородице, Дева, радуйся» или «Иисусова молитва», а иногда просто один или два кратких стиха из того или иного псалма. Тем более, что Бог, как говорит Иисус в Нагорной проповеди, знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. И задача в молитве не умножать слова, а поставить себя в присутствие Божие, почувствовать трепет, открыть для себя, что Он здесь, что земля, на которой ты стоишь, святая. У мусульман принято входить в мечеть, сняв обувь, не навязывая Богу шума своих шагов. Это действительно замечательный обычай, который восходит к Ветхому Завету. Господь говорит Моисею из Неопалимой Купины: «Скинь обувь, не навязывай мне своего шага, прислушайся к тому, что говорю тебе я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход, глава 3, стих 5. Прекрасно говорит о молитве митрополит Сурожский Антоний. «Дайте Богу сказать, не заглушайте Его голос своими молениями, помолчите, когда молитесь». В Талмуде описывается, как в древности благочестивые люди, прежде чем начать молиться, час пребывали в молчании. Молчание важно и для каждого из нас, потому что иначе мы не войдем в присутствие Божие. Слово «час» не обязательно понимать в астрономическом значении. На деле это могут быть 3-4 минуты, но обязательно иметь в виду, что какое-то время для молчания абсолютно необходимо каждому.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Над строками Нового Завета» протоиерея Георгия Чистякова. Прозвучало имя митрополита Антония Сурожского. Его мысль «Дайте Богу сказать, не заглушайте Его голос своими молениями, помолчите, когда молитесь». Молчание, безмолвие, как состояние, необходимое для молитвы, но и как в целом состояние человеческого сердца, очень важное для жизни вообще, это тема постоянных размышлений Владыки Антония. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы, которая озаглавлена «Мужество молиться», ту часть, которая посвящена как раз теме безмолвия.
Встреча бывает глубока, достигает совершенства, лишь когда оба ее участника способны прибыть вместе, в безмолвии. Пока для поддержания контакта требуется поток слов, движений, пока, чтобы не потерять друг друга из виду, требуются словесные выражения, мы можем с грустной уверенностью сказать, что наши отношения еще не достигли искомой близости и глубины. Нам всем знаком опыт безмолвия, которое сходит на нас, окутывает и соединяет с тем, с кем мы находимся в данный момент. Молчание, которое пронизывает душу до глубин, открывает в душе еще неведомые глубины. Молчание требовательное, бездонное, внутреннее, которое приводит нас к встрече с Богом и в нем с нашим ближним. Когда такое безмолвие сходит на нас, нам не нужны слова, чтобы почувствовать тесную близость с нашим собеседником, чтобы приобщиться в самых наших глубинах и даже еще глубже тому, что нас объединяет. И когда это безмолвие достаточно глубоко, из его глубин можно начать говорить. Но как бережно, как трезво, как внимательно мы тогда говорим, чтобы не разбить молчание шумом или сумбуром слов. Наша мысль тогда становится созерцательна. Наше сознание, вместо того, чтобы пытаться, как ему свойственно, создавать множество образов, силится выделить в глубинах нашего сердца предельно простые светоносные образы. Сознание исполняет свое назначение, его роль служебная, оно лишь выражает что-то, что его превосходит. Наш взор погружается тогда в большие глубины, и робко, благоговейно, со страхом пытается выразить увиденное. И пока слова остаются глубоки, пока они не умствуют и не отделяются от всецелого опыта, они не нарушают молчание, а выражают его. Есть замечательные строки у одного средневекового монаха. Он говорит, что если Христос действительно Слово Божие, то мы имеем право сказать, что Отец – то творческое бездонное молчание, из которого только и может вырваться Слово, до конца и в совершенстве выражающее это молчание. Нечто подобное мы испытываем в минуты безмолвия. Порой оно сходит на нас как чудо, как дар Божий. Чаще же нам приходится учиться этому внутреннему безмолвию. Один из его видов – вера. Устойчивость, надежда, которая избавляет нас от неуверенности, колебаний – тоже его аспект. Оно же тот внутренний покой, который греческие отцы называют исихией. В созерцании главное – безмолвие, покрывающее все трепетная, чуткая тишина, которую нельзя определить ни как пассивность, ни как активность. Это спокойная бдительность. И мы должны научиться путем душевно-телесного подвига помогать нашей молитве достичь той совершенной формы, какой является внутреннее молчание. Поиск безмолвия проходит одновременно в плане человеческом и в плане божественном. С одной стороны, его надо искать, с другой – оно дается. Человеческий поиск этого постоянного внутрепребывания, хождения перед лицом Божиим, замечательно описан у средневекового автора, брата Лаврентия. На гораздо более скромном уровне я могу привести пример пожилой женщины, которая годами молилась и никогда не могла ощутить присутствие Божие, и обнаружила его в молчании. Вскоре после моего рукоположения я был послан служить на Рождество в старческом доме. Ко мне подошла очень старая женщина и сказала, что уже годами твердит Иисусову молитву, но никогда не ощутила присутствие Божие. По своей неопытности я нашел простое решение ее проблемы. «Где же Богу вставить слово, — сказал я ей, — если вы все время говорите? Дайте ему эту возможность, помолчите». «Ну как это сделать?» И я ей дал совет, который с тех пор не раз повторял, потому что тогда он пригодился. Я посоветовал ей после завтрака прибрать комнату, навести в ней уют, сесть так, чтобы видеть ее целиком, с окном и видом на сад, с иконами и лампадкой. «Когда так устроитесь, — сказал я, — отдохните четверть часа в присутствии Божием, но только не молитесь». «Будьте так спокойны, как только можете, а поскольку вы, вероятно, не умеете сидеть без дела, возьмите вязание и вяжите перед лицом Божиим. Потом расскажете мне, что произойдет». Через несколько дней она пришла счастливая. Она ощутила, что Бог тут. Я с любопытством спросил ее, что же произошло. Она объяснила, что поступила точно так, как я ей посоветовал. Устроилась удобно и огляделась молча, спокойно, зная, что она вправе ничего не делать и не молиться. И впервые за многие годы заметила, что комната ее тихая, уютная, удобная. Она увидела эту комнату будто впервые. Произошла встреча между нею и тем местом, где она жила годами, никогда его не замечая. Потом она прониклась окружающим ее миром и покоем, который подчеркивало тиканье часов и постукивание спиц по ручкам кресла. И постепенно это внешнее безмолвие стало перетекать внутрь, проникать в нее. Молчание охватило ее и открыло ей что-то большее, молчание более насыщенное, которое было не просто отсутствием шума, а богатым сущностным молчанием, в сердцевине которого она различила присутствие. И как только она ощутила это присутствие, в ней родилось желание молитвы, но на этот раз из самых глубин молчания, не потоком слов, не в вихре мыслей, а спокойно выбирая каждое слово из глубин этого молчания и тихо принося его Богу. Сама молитва стала выражением внутреннего молчания, частью того поистине божественного безмолвия, которое она ощутила. Такой способ доступен всем. Конечно, придется бороться с кружением мыслей, с колебаниями сердца, с порывами плоти, с неустойчивостью воли. Для этого существует множество упражнений, которые относятся одновременно к психологии и к подвижничеству. Но и помимо этих упражнений нам очень поможет, если мы спокойно и в уже доступной нам мере безмолвия будем пребывать перед лицом Божиим в уверенности, что Он тут. Иногда это безмолвие сходит на нас еще ощутимее. Безмолвие и покой в Боге подаются нам, и мы их воспринимаем, когда ничто, казалось бы, этого не предвещало. «Молиться за других – это кровь проливать» – это слова старца Силуана. И пролитие это идет до истощения всех жизненных сил в любви и сострадании. Но молиться за других означает также идти путем Христовым, стать выражением Его предстательства, соединиться с Ним в Его молитве и Его воплощении. Это значит жить неизреченными воздыханиями Духа в наших сердцах. Послание к Римлянам, глава 8, стих 26. И чем живее наша человеческая любовь, чем глубже мы отождествляемся через сострадание с теми, за кого молимся, тем совершеннее наше общение с премилосердным Господом. Наша молитва, родившаяся из человеческой трагедии, уносит нас в сердцевину божественной тайны. Сначала мы остро сознаем земное страдание, но по мере того, как продолжается наша молитва, все явнее становится присутствие Божие. И наступает момент, когда мы теряем землю из виду, нас уносит в глубины Божии, в покой, безмолвие, мир. И здесь, в сердцевине тайны любви, мы вновь встречаем тех, сострадание которым коснулось нашего сердца, кто погружен в божественную любовь. И тогда Дух Божий, Дух любви, пронизывает нас до конца и возвращает к сознанию тварного, но теперь в нем сплетается полная земная ответственность и все углубляющееся созерцание живого Бога, Бога любви. Это безмолвие приводит нас к встрече с Богом в покое, в простоте веры, встрече через то, что порой называют молитвой просто взглядом, которую так прекрасно выразил крестьянин из Арса. Его святой пастырь, арский кюре, спросил, что он часами делает, сидя в церкви, даже не перебирая четки. «Я гляжу на него, он глядит на меня, и нам так хорошо вместе», — был ответ. «Я смотрю на него, он смотрит на меня, и мы счастливы вместе». Но такая молитва без слов – не только молитва, но преображающая сила.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Мужество молиться». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».